Когда конечности затекали, Степан переворачивался очень медленно и осторожно. Путь оказался не коротким. Тряска в телеге уже начала выматывать. Между тем шума снаружи доносилось все меньше, а едой уже не пахло. Несло в основном навозом. Центральные улицы остались позади. Степан вдруг ощутил, что снова начал слабеть и падать духом. Мимолетное возбуждение от приезда в людный город быстро развеялось. Собственное немытое тело казалось отвратительным, а собственное будущее еще хуже. Степан размышлял, долго ли еще ему шататься по грязным дворам, сколько раз еще представляться всяким подозрительным незнакомцам, я Степа, слышать надоевший аманут, нюхать зловоние и ежеминутно рисковать. И когда, наконец, станет ясно, во имя чего все это? Вроде по записям Бориса выходило, что это последний отрезок путешествия. Дальше нужно встретиться с каким-то Зиби. Черт его дери. Очередной опасный проходимец, наверное. Будь оно все проклято. Между тем повозка остановилась. «Аманут!» Пацан похлопал Степана по ноге и откинул мешковину. Тот выбрался на землю, щурясь и стряхивая с себя мусор. Их окружала свалка, или, как иногда романтично говорят, кладбище техники. Повсюду громоздились какие-то несуразные ржавые обломки, невероятно старые и ветхие. Их можно было принять за остатки комбайнов или еще какой-то спецтехники, но при всем желании нельзя было угадать, для чего эта техника применялась. «Цо-цо!» Мальчишка решительно показал на темный деревянный сарай за покосившимся забором. «Аманут!»
«Вижу, что аманут», — в сердцах ответил Степан.
«Аманут!» —
требовательно повторил пацан.
Оказалось, он протягивает ладошку.
«Еще один вымогатель!»
Степан протяжно вздохнул и бросил на ладонь золотую чешуйку.
«Шармие!»
— восхищенно протянул мальчишка, затем крепко сжал кулак и поспешно погнал ослика с телегой прочь.
«Шарме! Поджопник бы тебе выписать, а не шарме!»
Степан закинул рюкзак за плечо и устало побрел к сараю. Знакомиться с Зиби не было никакого желания, но альтернативы не предвиделось. В утоптанном загаженном дворике из-под ног бросились в рассыпную мелкие серые курицы, чуть поодаль хрюкали и толкались у корыта свиньи, тоже не крупные. Рыла у них были необычно длинные, почти хоботы. Навстречу Степану уже выходил морщинистый, сутулый старик в оборванной одежде.
«Привет, привет», — сказал он, растянув рот в улыбке. Единственные два зуба торчали навстречу друг другу, как сапожные клещи. А вообще со всех сторон Зиби смотрелся, как образцовый обитатель помойки.
«Отличное завершение долгого пути», — со злостью подумал Степан. «Теперь для полноты картины пробейте мне голову, бросьте во враг, а золото заберите. Вот тогда все встанет на места».
«Привет», — сказал он вслух. — «Я аманут заодно».
— «Зачем аманут?» — рассмеялся старик. — «Садись, садись отдыхать».
Он говорил по-русски довольно чисто, но при этом странно играл интонации, словно одновременно пытался петь. Отчасти это напоминало китайскую речь, но больше походило на лепет играющего ребенка. Для отдыха предлагались дырявый навес и пара самодельных деревянных кресел, сколоченных из хлама.
«Как добрался, а?»
«Где Борис?» —
спросил Степан, не желая тратить силы на светские беседы с дедом-помойником.
«Едет, едет. А ты отдыхай».
«Есть вода?»
«Вода, вода», — Зиби радостно кивнул на темную кривую бочку. Края поросли какой-то зеленью, в воде плавали крупные белые личинки.
«Понятно.
И на том спасибо, как говорится. Степан сел, обмахиваясь пучком соломы.
«Я приду, приду!»
Дед не вызывал никакого доверия, и вообще все вокруг было подозрительным. Поразмыслив, Степан переложил пистолет Амира в карман рюкзака, оставив клапан расстегнутым. Потом достал сухой паек. Там могла оказаться консервированная вода, хотя бы малость. Но воды не было, зато нашлись таблетки для ее обеззараживания. Степан с сомнением повертел их перед глазами. Сможет ли он без тошноты пить воду с личинками даже после таблеток? Вот вопрос. Настроение стало еще хуже. «Эх, Боря!» — плыли в голове безрадостные мысли. «Во что ты вляпался? Зачем тебе все эти контрабандисты, убийцы, грязные бомжи? Неужели и сам стал такой же? Может, для того меня и позвал, чтобы вырваться из этой душной помойки? Или же наоборот, надеешься, что я поучаствую? Вложу остаток золота в какое-нибудь дельце, типа обмена вонючей муки на вонючее сено? И где же твой бизнес? Где твои грузоперевозки?»
«Можно перекусить!»
Зиби поставил рядом широкую ржавую банку, полную темных слив. Степан посмотрел на них задумчиво. Конечно, в этой жарище было бы здорово пожевать что-то сочное и кисловатое, но... Он все же протянул руку и тут же с ужасом отдернул. Слива зашевелилась у него между пальцами и перевернулась. При этом у нее обнаружился белый хвостик-ниточка и три пары крошечных беспокойных ножек.
«Можно, можно!» — кивнул старик и сам молниеносно запихнул сливу в рот.
Степана едва не стошнило. Он отвернулся, стараясь дышать поглубже.
«Едет, едет!» — засмеялся старик, показывая куда-то вдаль между ржавыми нагромождениями.
Степан присмотрелся и разглядел дорогу. Там действительно что-то неторопливо двигалось, поднимая хвост пыли. Интересно, на чем он едет? На ослике, запряженном в садовую тачку? Дорога пряталась за горами старого железа. Степан вернулся в кресло, громыхавшее под ним, как вязанка дров. И все же сердце дрогнуло. Последние 15 лет любая встреча с Борькой была событием и отнюдь не рядовым. Только во что она выльется сегодня? Предстоящий разговор не представлялся беззаботным и радостным, как бывало раньше. Не прошло и 10 минут, как из-за кучи железного хлама бодро выкатилось нечто, напоминающее одновременно примус и детскую коляску. Степан тут же встал, шагнул навстречу. Он пытался угадать, каким увидит брата, оборванным, небритым, с ружьем на плече и ржавым тесаком на поясе. Забавная машинка остановилась у навеса, тарахтя и поскрипывая. Звонко отскочил квадратный люк сбоку, и на землю соскочил Борис. «Степашка!» — радостно закричал он и бросился обниматься. Степан буйную радость не разделил, он сдержанно похлопал Борьку по спине и отстранился. Борис был одет в армейский камуфляж с лычками-нашивками и даже звездочками на погонах. На ремне висела кобура, а через открытый люк в кабине автомобильчика тускло отсвечивал ствол обычного автомата Калашникова.
«Ты понимаешь, что у меня к тебе много вопросов?» — произнес Степан, стараясь обойтись без эмоций.
«Да чего ж непонятного?» — рассмеялся Борис. «Давай сядем, перекусим. Разговор у нас долгий».
Он был такой же, как всегда, шебутной, неугомонный, подвижный и смешливый. Словно и не существовало вокруг этих декораций неведомой и мрачной страны.
«Сейчас расскажу, в чем твоя задача», — объявил Борис.
«Нет, подожди», — покачал головой Степан. «Сначала ты расскажешь, что вообще происходит. Где мы, Боря?»
Тот в ответ неопределенно повел руками по сторонам, затем пожал плечами.
«Мы? Мы тут».
«Боря, что все это значит? Все эти жуткие животные, обмороженные поезда, люди с птичьими глазами, руины? Я словно на другой планете.
«Ну...» — брат отвел глаза. «Ты же сам все понял? Чего тогда спрашивать?»
«Я ни черта не понял. Мне интересно, давно ли ты здесь? Все 15 лет, которые ты там заливал про свой бизнес?»
«Честно?»
«Да».
Борис широко улыбнулся.
«И ты ничего мне не сказал? Ты врал мне столько лет?
Постой, а что я мог тебе сказать? Мол, приколись, братуха. Я в параллельной вселенной служу пограничником. Пришельцев-нарушителей ловлю, да? Куда бы ты меня отвел после таких слов?»
Степан протяжно выдохнул. «Ты козел, Боря.
Кстати, твой друг Амир... Какой еще друг? Просто наемник, работает за деньги».
«Так вот, Боря, он погиб по дороге».
«Что?»
Борис застыл с открытым ртом.
«Да, братишка, его в лесу зверь цапнул. Он меня до поезда довел и там тихо умер. На моих руках, можно сказать».
«Черт!» Борис, похоже, был потрясен известием. Вся его веселость развеялась. «Но как же ты добрался?»
«С трудом, Боря, с приключениями. Так вот, что я тебе скажу. Может, для тебя он и наемник, а для меня он друг. Он меня спас. Я ему обязан тем, что стою перед тобой, а не лежу холодной ледышкой в ваших высокогорьях. И теперь мне хотелось бы знать, какого черта я бросил все, продал бизнес и рисковал башкой, и чего ради погиб мой друг Амир. Хочу услышать твою версию, Боря. Начинай!»
«Да подожди ты!» — отмахнулся брат. «Дай в себя прийти. Амир мертв, поверить не могу. Знаешь, мне всегда казалось, что он вечный, самый надежный человек».
Неожиданно в стороне раздался совершенно неуместный какой-то дурацкий смех. Оказалось, это веселится старик. Он по очереди показывал на братьев пальцами и радостно заливался.
«Что, Зиби, никогда близнецов не видел?» — проговорил Борис. «Сходи-ка погуляем, нам поговорить надо».
«Гуляй, гуляй!» — кивнул Зиби и тут же ушел со двора.
«Ух ты!» — воскликнул Борис, заметив скрытый сухпаёк. — «Откуда такая роскошь?»
— «Купил», — пожал плечами Степан.
— «Задорого, видать?»
Борис уже перебирал банки и пакеты. — «Недёшево».
— «Ещё бы. Контрабанда, она дорогая. Ну ничего, зато попируем. Соскучился я по простой кильке в томате. Представляешь, брат?»
— «Так ты пограничник?»
«Штабс-капитан линейного дивизиона, инспектор оперативного бюро. А ты, я вижу, о нас уже наслышан?»
«И наслышан, и познакомлен, и предупрежден. И что теперь? Арестуешь меня за незаконный переход границы? Я уже ничему не удивлюсь».
Борис бросил консервы и прошелся под навесом, собираясь с мыслями.
«Сядь», — решительно сказал он. «И слушай. Я вижу, что ты весь кипишь от возмущения, поэтому заранее прошу, выслушай. Терпеливо выслушай, а затем спрашивай и возмущайся».
«Попробую», — фыркнул Степан. «Итак, Степа, прямо сейчас мы с тобой раздеваемся и меняемся одежды. С этого часа ты становишься инспектором оперативного бюро, а я — безвестным бродягой».
«Рехнулся?» — вскочил Степан.
«Я просил. Выслушай».
«Ладно, слушаю», — Степан плюхнулся в кресло, демонстративно уставившись в потолок. «Я сказки всегда любил».
«На этот раз никаких сказок. Мне нужно отлучиться, брат. Очень нужно. Примерно на недельку. И этого никто не должен заметить, ни одна живая душа. Ты заменишь меня. Никто не догадается о подмене, если ты не будешь дураком. А дураком ты хоть и бываешь, но редко. Все будет хорошо».
«Ничего не будет хорошо. Какой к чертям инспектор? Первый же твой знакомый спалит меня с потрохами. «Никто тебя не спалит, потому что все эти дни ты будешь лежать в дивизионном госпитале с диагнозом ожог ядом бултышки».
«Что?»
— поморщился Степан.
«Какой еще бултышки?»
«Бултышка — речная медуза, незаметная ядовитая тварь, которая водится на мелководьях и умеет выплюнуть на пару метров струю едкой гадости, при этом издает характерный звук — бултых».
«Какие еще медузы в реках?» — поразился Степан.
«Медузы в морях живут».
«Брат, ты не заметил, здесь немножко не земля?»
— ехидно заметил Боря.
«В одном ты прав. Бултышка, как и большая часть странных местных тварей, родом не из Центрума, а из других миров. Но прижилась зараза. Есть места, где экзотической гадости почти что и не встретишь, а есть вот и такие, как Хеленгар. И так ты скажешь, что напоролся на бултышку, когда набирал воду для спиртовки».
«Я ничего не понял, что еще за спиртовка?»
«Вот спиртовка». Борис кивнул на свою неказистую машинку. «Вода для охлаждения двигателя. Все просто».
«Знаешь, я такого бреда от тебя даже не ожидал».
Борис вдруг привстал и посмотрел на Степана с беспокойством.
«А ну-ка, закрой глаза».
«Что случилось?»
«Закрой, говорю, плотно».
В голосе Бориса слышалась тревога. Степан вдруг сам переполошился.
«Ну и что?»
Он зажмурил веки.
В следующую секунду ему показалось, что в его лицо плеснули расплавленным оловом.
«Черт!» — заорал Степан, хватаясь за лицо. «Больно! Что ты сделал?»
«Тихо, тихо, тихо!» Борис крепко схватил его за плечи, не давая встать с кресла. «Терпи, сейчас пройдет. Ну, держись, брат!»
«Будь ты проклят! Что ты сделал?»
Степан не мог открыть глаза, лицо горело огнем.
«Это яд бултышки. Вызывает временную слепоту, потерю некоторых функций, в том числе речевой. Подавляет общую активность, вызывает расстройство пищеварения и температурной саморегуляции организма. Легко познается по характерным высыпаниям на коже в виде неправильных шестиконечных звездочек с волнистыми лучами».
«Ты идиот! Зачем ты это сделал?»
«Не волнуйся, — говорю, — с тобой ничего страшного не произойдет, потому что я разбавил яд уксусом. Разве что звездочки проступят. Но это нам на руку».